первый вопрос к нам пришел от Анны. Анна спрашивает, как убрать ненависть к мужчинам? Что нужно для этого сделать?
Нужно полюбить своего отца, своего брата, своего деда. То есть это минимальное такое требование, чтобы у нас появилось желание любить мужчин. Потому что ненависть – это противоположное качество любви. Скорее всего, разбалансирована мужская энергия в организме. То есть нужно больше уважать солнце, солнечную энергию. То есть рано вставать, выражать почтение солнцу. Есть в ведах, например, есть имена солнца. Вот просто их повторять с благоговением. То есть уважать вообще мужскую энергию на основе того, что просто уважать родителей своих, а особенно отца. С этого начать нужно. Все остальное потом придет, и понимание придет, потому что знание, оно также идет от мужской энергии. То есть человек, если уважает мужскую энергию, ему будет открываться знание. Угу. Это короткий ответ такой.
Угу. Вы знаете, у нас здесь еще как продолжение этой темы, наверное, есть вопрос от Елены. Она написала, с отцом не заладились отношения в детстве, так как они с мамой часто ругались, ссорились, он выпивал, в итоге они развелись. Отец после этого попал в тюрьму, лишил жизни человека, опять же из-за алкоголя. Мне на тот момент было 13-14 лет, мы долго не общались. Сейчас мне 26 лет, у меня есть маленький сын, мы снова начали общаться с отцом. Он не пьет, бросил курить. Живет один за городом, помогает людям. Но у меня есть сомнения, продолжать ли общение с ним, так как он совершил такое преступление. И с другой стороны, всегда переживала и переживаю за него, за его такую тяжелую судьбу. Что вы подскажете нам?
Конечно же, продолжайте. Говорится в ведах, что ребенок никогда не отблагодарит своих родителей. Это общение нужно, во-первых, не нам, потому что если мы так будем думать, доставляет ли мне это общение удовлетворение, то это эгоистическая позиция. Нужно понимать, что у отца, скорее всего, тяжелая карма. И кто как не дети, кто как не родные помогут моему отцу. Он нуждается как никогда в общении с близкими. Да, говорится, того, кого мы не любим, сильнее всего эти люди нуждаются в нашей любви. То, что с ним произошло, нас это не должно разочаровывать или как-то отдалять от них. Мы должны любить их все равно, и еще больше даже любить. Поэтому не прекращайте общение с отцом, можете помочь ему очень сильно восстановиться.
Угу. Хорошо, такие у нас краткие ответы заладились с самого начала эфира. Для тех, кто желает пообщаться с Владимиром Слепцовым, есть такая возможность. Можно звонить по скайпу, а можно писать на наш сайт vedaradio.fm. Далее пишет вам Владимир: Анастасия. Здравствуйте. В своих лекциях вы рассказывали о принципах перерождения, о райских планетах, о трате времени на них, о том, что основная цель души должна быть выход из круга перерождения, смерть и приход в духовный мир. Чувствую, что это логично. Но расскажите, пожалуйста, а что происходит там, в духовном мире? Какие там действуют законы? Какой это мир? И какой это мир, к которому мы должны стремиться? Вот это непонятно.
Ну, я бы хотел сделать маленькую такую поправочку на то, что почему я короткими ответами сегодня буду апеллировать, потому что очень много вопросов, и в принципе, если меня не останавливают, я могу на один ответ отвечать даже час целый. То есть так вот у меня есть такое. Но я попробую сегодня побольше уделить внимание на все, на максимальное количество вопросов. Это так, маленькое такое вступление такое может быть.
Хорошо.
Подготовка такая. А теперь, что касается вопроса, как же там в духовном мире? Нам очень сложно в материальном мире понять законы духовного мира, потому что мы все равно будем это мерить материальным интеллектом. У нас есть определенный набор материальных знаний, у нас есть материальный разум, у нас есть впечатления о материальном мире, у нас есть опыт материального мира, у нас есть стереотипы, шаблоны материального мира. И поэтому, как там в духовном мире, нам очень сложно будет понимать. Например, нам сложно понять такую концепцию, что в духовном мире нет будущего и нет прошлого, там всегда настоящее. И вот как это понять, сложно. Нам сложно даже представить, почему это. Потому что мы живем в мире, где настоящее, оно мимолетное, просто в основном мы живем в будущем или в прошлом, наш ум, наши мысли, они вот их понаблюдайте за собой каждый. Мы постоянно либо мыслим воспоминаниями прошлых своих действий, каких-то впечатлений, либо мы мечтаем о будущем, а в настоящем очень редко мы живем. Поэтому как там в духовном мире, конечно же, сложно понять и объяснить. Но веды дают разные, ну скажем так, сводки в ведических книгах описываются игры духовного мира, где Верховная Личность Бога занимается разными играми со своими спутниками. Там описывается атмосфера духовного мира. То есть и понять этот закон духовного мира нам поможет только тот, кто уже там непосредственно находится. И это духовные учителя, то есть их сознание находится постоянно в духовном мире, в духовном измерении. И они могут нам передавать эту эмоцию духовного мира. Духовный мир, он пропитан энергией счастья, энергией любви. И когда мы слушаем духовного учителя о том, как он рассказывает о духовном мире, как там живые существа проводят время, то наше сознание автоматически переносится в духовную реальность, и мы можем ощутить, что это такое. А описать это словами это невозможно. В конце концов, все живые существа там сосредоточены только на Боге, но там почти что никто не знает, что это Бог. Для всех Бог там просто личность, которая приносит удовлетворение от общения. Например, Бог разрешает каждому живому существу строить с ним индивидуальные отношения. Это отношения могут быть нейтральные, могут быть слуги господина, могут быть дружеские отношения с Богом, могут быть отношения родительские. То есть Бог у вас как ребенок, но вы не знаете, что это Бог, просто ребенок такой совершенный. Могут быть супружеские отношения даже с Богом. То есть Бог разрешает это все, Он позволяет, Он сам этого хочет. И также Он очень сильно хочет в духовном мире, чтобы никто не знал, что Он Бог. Он хочет быть на равными или как-то занимать такую позицию, чтобы живое существо не смущалось, строя с ним отношения. И там так и происходит, там это все по-настоящему. Ну а вот здесь нам приходится, конечно же, сначала развить с ним отношения слуги господина. Самые лучшие отношения, самые безопасные. В духовном мире живые существа все юные. Изначальная наша природа души, она вечно юная. Наува яванам, то есть всегда юная. Мы очень красивые, мы там обладаем почти что таким же могуществом, как и Бог. То есть душа, искорка Бога обладает такими же качествами. Она очень привлекательная. И она постоянно думает о том, как удовлетворить эту личность. Только о ней мысли все. И как только она думает, что я еще о себе хочу подумать, в это же мгновение ее сознание переносится в материальный мир. Здесь можно думать о себе. И это как бы не запрещено. Но в духовном мире это настроение, оно там очень нехорошее, пагубное. С этим настроением живое существо не может в духовном мире находиться. То есть в духовном мире, например, есть разные формы жизни. Формы, то есть изначальная форма души у всех разная. Например, у какой-то души может быть форма изначальная там, цветка, розы, например, какой-нибудь. Но это не наши розы. Та роза в духовном мире обладает таким же могуществом, почти что таким же могуществом, как Бог. Она может перемещаться, у нее есть сознание, она может принимать разные формы ей, какая хочет. Все, что хочет она получить, только может пожелать, и сразу же это происходит. И так она в форме розы, например, предстает перед Господом, Господь берет ее, наслаждается ей, и роза удовлетворена, потому что она что-то делает для него, и она в личностных отношениях с ним находится. Она может общаться с ним, дружить с ним. То есть там нету такого, что постареть можно, заболеть, там умереть. Там не нужны деньги, там не нужен заработок, там никаких нет обязанностей. То есть там все наслаждаются общением с Богом. Но это я, может быть, какое-то отражение капли духовного мира, может быть, просто какое-то отражение чуть-чуть так попытался как-то рассказать.
Да, вы знаете, Владимир, вот как-то сложно нам понять это умом. А вот хотелось бы понять, вообще стоит ли стараться это все осознать? Или просто достаточно жить, стараться жить по заповедям Бога, допустим? И как-то мы поймем то, о чем вы говорили только что, когда туда уже попадем?
Мы это поймем уже здесь, если наша вера будет сильная. То есть сначала мы изучить должны это все, хотя бы теоретически. Но чтобы начинать изучать теоретически такие вещи, что происходит в духовном мире, сначала нужно нам принять это минимум на уровне веры. Я должен верить, что существует духовный мир. И там вот такие законы, которые в священных писаниях описаны. Все, сначала уровень веры. Иисус об этом говорил. По вере нашей нам воздастся. Да, и когда ученики говорили ему, расскажи нам о небесах. И он говорил, сначала земные дела поймите. Потом мы о небесах будем говорить. Но хотя некоторым близким своим спутникам, конечно же, он открывал духовную реальность. Давал возможность узнать, что такое духовный мир. Да, и все это мы можем здесь тоже, по милости духовного учителя, все ощутить и получить. Просто нам нужен определенный процесс духовной практики. Определенный, вот это слово «определенный». То есть нам кто-то должен его определить. Не мы сами себе выдумать какой-то собственный метод пробуждения или самоосознания. Нет, нам его должны определить те, кто уже знает его, кто тоже прошел, у кого есть знания. Все, если мы следуем этому, нам естественно будет это все открываться. Подобно тому, как человек вкушает пищу, естественным образом к нему приходит сытость. То есть он не прилагает никаких усилий, чтобы там в себе пробудить эту сытость. Просто кладет пищу в рот, жует, глотает, приходит время и все открывается. Также и здесь мы получаем практику определенную от духовного учителя, следуем ей строго. И нам приходит постепенно-постепенно открытие духовной реальности прямо здесь уже, в материальном мире.
Спасибо. Давайте перейдем дальше к следующему вопросу. И нашу тему духовности и общения с близкими продолжает вопрос от Алины. Вопрос о духовной практике жены, как написала Алина. Может ли жена практиковать чтение Махамантры тайком без разрешения мужа? Мой муж мусульманин из Сирии. Глубоко в этой вере с 5 лет мы вместе совершаем 5-кратную молитву, но я делаю это только внешне. Сердце отзывается на Махамантру. Если рассказать мужу правду, это приведет к разрыву отношений. Как быть в данной ситуации?
Ну, во-первых, раз вы уже начали это делать, не прекращайте. То есть делайте это, конечно же, так, чтобы он не знал, не слышал. Но, очень важное но, попытайтесь построить со своим мужем не только отношения мужа и жены. Потому что муж и жена, это мы уже говорили, по-моему, неоднократно. Это обязанности, это ответственность какая-то, это требовательность друг друга. Да, но если вы еще будете строить отношения дружбы, друзей, равные, значит. Это что значит? Это значит, я могу открыть своему мужу сердце, не боясь того, что он меня может как-то не понять или как-то, ну, отвергнуть. Если у меня есть такое чувство, значит, у меня нету отношений дружеских, а это значит, семейная жизнь неполноценная. Она не будет приносить счастья. Потому что на самом деле, конечно же, жена и муж не должны друг от друга ничего скрывать. Это как, ну, две половинки такие, которые открыты друг для друга, и каждая половинка обязательно должна уважать выбор другой половинки. Если другая половина испытывает удовлетворение от какой-то практики или от какого-то образа жизни, то вторая половина должна обязательно уважать выбор второй половинки. Уважать и всячески поддерживать. Да, и так как сейчас в это время, в эту эпоху деградации, семейные, ну, узы, они очень слабы, говорят, в Кали-Югу семьи прокляты, потому что, ну, ложное эго огромное, все на себе сконцентрированы, каждый пытается эксплуатировать вторую половину. И поэтому люди закрываются, не могут открыть сердце друг другу, боятся, что оказаться кем-то, ну, недоброжелательным, принести беспокойство. И в этом случае, конечно же, если есть возможность, конечно, скрывайте пока, потому что духовный, как бы, потенциал ваш личный, он вам очень нужен. Придет время, не будет ни семьи, ни мужа, ни детей, никого не будет. Будет только ничего, ни дома, ни денег не будет, ни славы, ни здоровья, и тела, в конце концов, тоже не будет. Единственное, что останется, это запас благочестия, накопленным лично человеком в процессе жизни, занимаясь духовной практикой. Вот то, что человек накопит, успеет это сделать, неважно, это будет тайком, не тайком, вот то, что он накопит, вот это единственное, что останется с ним. И это потом повлияет на, конечно, ну, на будущую жизнь. То есть этот запас благочестия нужно копить. Придет время, конечно же, ну, всем все ясно будет. Но пока вот если есть возможность, конечно же, делать это очень аккуратно. Но стройте отношения друзей, И как почувствуете, что мы уже друзья, мы доверяем друг другу, мы все разрешаем друг другу, то, что благоприятно нашему, ну, счастливому существованию. В этот момент плавно-плавно можете как-то мягко говорить, что вот есть такая практика, она универсальная, то есть она никакая там не кришнаитская, не мусульманская, не христианская, не ведическая. Это просто практика, которая делает, ну, меня счастливой. Эти вибрации, которые произношу я, это на самом деле имена Бога, они балансируют мою внутреннюю жизнь, духовную. И духовная жизнь – это же не религия. Духовная жизнь – это научный эксперимент. И он везде одинаков. Вот с этой точки зрения как-то попытаться постепенно-постепенно дать ему вот эту, ну, возможность услышать это все и принять. Если он вдруг, он обязательно поймет и примет. Как-то, ну, как-то вот так.
Спасибо. Наших слушателей заинтересовал, видимо, ваш рассказ о духовном мире. И пришел вот какой вопрос из Вильнюса, Литва. От чего зависит наше положение в духовном мире? Можем ли мы здесь, в материальном мире, изменить наши отношения с Богом, правильно общаясь с близкими? Вот таким образом.
Конечно же. Конечно, влияет наше настоящее на нашу будущую духовную жизнь. Мы можем ее оттянуть долго, надолго, если мы здесь будем неправильно строить отношения с близкими. Но если мы правильно строим, мы очень быстро вернемся, ну, в духовное сознание. А нашу природу духовную, конечно же, нельзя изменить. Она вечна, она уже существует. И она наша самая лучшая, эта природа. Нельзя и нет смысла вообще быть кем-то еще. Это подобно тому, как в этом мире человек пытается кем-то быть, не собой. Взял, одел маску, бородку какую-нибудь, там очки одел и пытается кем-то быть. Но внутри он все равно будет несчастный. Будет приходить домой, сбрасывать эту маску и вести себя естественно, чтобы удовлетворить свои внутренние какие-то потребности. Так же и в духовном мире. Здесь мы просто играем какие-то роли. Но коли мы играем здесь какие-то роли, ну, нужно эти роли как бы играть правильно и честно. Не забывай также про свою духовную природу. Кто я в духовном мире? Это придет потом понимание, придет в нашу жизнь духовная личность, духовный учитель. Постепенно-постепенно он нам даст знание, разум. Мы вспомним, кто мы там в духовном мире. Тогда мы испытаем максимальное блаженство и счастье, когда мы снимем все эти маски, что мы мужчины, что мы женщины, что мы русские, там индусы, индийцы, мусульмане. Это все маски, конечно же, ярлыки. А коли мы их одели, надо вести себя достойно, ну и соответствовать этим ярлыкам, чтобы не приносить беспокойство людям. Если мы назвались мусульманами или там христианами, или индийцами, то тогда мы должны жить соответственно, так как описано в священных писаниях, это же инструкция, как правильно жить. Вот мы должны это делать.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям о возможности задать вопрос лично, то есть пообщаться с Владимиром Слепцовым с помощью скайпа. Ждем ваших звонков. Звонки у нас вне очереди принимаются, ну а вопросы в письменном виде ставятся в очередь, и я по мере их поступления зачитываю их. Татьяна написала: «Очень вас люблю. Благодаря вам я узнала, что нет другого пути, кроме как пути к Богу. Я это почувствовала через опыт. Хочу принять решение, какой традиции следовать. Мне нравятся веды, но я боюсь идти в храм в общество Кришны для того, чтобы следовать цепочке традиция, наставник, учитель. В христианстве я не могу понять, кто может быть наставником и учителем. Есть ли в христианстве что-то вроде инициации? И каким образом в христианстве будет душу?»
Ну, наверняка там этот процесс существует, я глубоко не изучал, как в христианстве пробуждают душу, дают посвящение, инициацию, как там работает система наставничества, глубоко не изучал, но там наверняка она существует, просто, как я, ну это мои просто наблюдения, цепь ученической преемственности там, она существует, она просто немножко слабая. Это не то, чтобы моя претензия или критика, это конструктивное такое мышление, попробовать надо понять. Я ни в коем случае ничего не имею против христианства, но вот мое общение с разными личностями в этой традиции, ну, давало мне вот это понимание и опыт, что система наставничества там недостаточно как бы, ну, глубоко пронизана непосредственно пониманием, кто такой Бог. То есть не дается понимание Бога полное. Дается какое-то его, ну, отражение. То есть Бог — это Бог просто вот как президент. Это просто президент. А как личность, как к нему подойти? То есть вот этого там, ну, наверняка, может, где-то оно есть, но оно скрыто. Людей как бы, ну, не информируют в полной степени. Почему? Ну, потому что наставники сами, ну, не изучают эту структуру глубоко. Хотя я уверен, что есть люди в христианской традиции, которые изучают веды, понимают, принимают их. У меня даже несколько знакомых есть, которые очень хорошо к этому относятся, и у них нет никаких противоречий. Инициация — это же такая серьезная вещь. Ну, по крайней мере, инициация должна даваться человеку, который готов погружаться в духовную реальность. А для того, чтобы погрузиться в духовную реальность, нужно освободиться от оков, которые держат нас здесь в материальном мире. И эти оковы, они не христианские, не мусульманские, не индийские. Это просто оковы. Например, алкоголь, наркотики, табак, кофеин. То есть вот эта интоксикация. Разве она имеет какой-то оттенок там христианства или мусульманства? Нет, это просто оковы, которые сковывают наше сознание. Или блуд, например, измена мужа, жены. То есть это же тоже такая вещь тяжелая. Она тоже не имеет ни христианства, ни мусульманства. Или обман. Обман, азартные игры, махинации какие-то денежные. Это же тоже оковы, тяжелые оковы, которые разрушают наш характер. И с таким характером, конечно же, кто даст инициацию? Кто откроет духовное зрение? Это невозможно просто. Или четвертый магнит, тяжелый магнит, вот эта окова, которая не дает душе понять духовную реальность. Это употребление в пищу, мертвой пищи. То есть там, где есть трупный яд, там, где есть, то есть, ну, агрессия, вот эта карма тяжелая, энергия смерти, энергия насилия. Она же входит в наше сознание в виде тяжелого сгустка энергии, кармы тяжелой. И как же мы с таким, ну, с грубым сердцем, с грубым мышлением можем понять духовную реальность, которая пропитана любовью, блаженством? Это же невозможно. Поэтому в ведической традиции, ну, это все предусматривается, там не всем дают инициацию. Сначала появляется наставник, который нас подготавливает к инициации, то есть проверяет, даются определенные правила, предписания, регуляции, которым мы следуем. В это время мы очищаемся, мы даже сами чувствуем, как наше сердце чистым становится, как мышление становится ярким таким, успешное такое, знаете, успешная жизнь начинается, и человек принимает решение очень легко, его мысли очень светлые, его тело не больное, то есть его аура начинает светиться. Таких людей называют святыми. Просто если вот эти четыре регуляции соблюдает человек, все ему, тогда ему знание изнутри открывается, потому что все знание, оно же у нас есть уже внутри. Все это есть, просто нужно убрать вот эти оковы, тяжелые вот эти энергии. И все, если это человек делает, даже если он останется в христианской традиции, появится, тут сам Иисус Христос может перед таким человеком проявиться, инициировать его. Просто если он, ну, начнет этому следовать. То есть никаких противоречий, в принципе, не должно быть. И если нету такой возможности получить это, ну, в христианской или мусульманской, да в любой традиции, если нет такой возможности это получить, тогда надо просто выбирать этот путь и идти по нему, и ничего не бояться, никакого предательства нету. Иисус только рад будет, Мухаммед только рад будет, если человек, ну, прозревает духовно, растет духовно. Мы должны, вот это здравый смысл. И при этом, при всем оставаться, ну, дружелюбно настроенным, христианской, мусульманской традиции. То есть это здравый смысл. Попробуйте его рассмотреть. Останьтесь приверженцем той же христианской традиции, но следуйте регуляциям. Найдите наставника, пусть он посмотрит, примите эти регуляции, следуйте им. Потом духовный учитель появится в нашей жизни. Духовный учитель даст посвящение, и никаких противоречий потом уже не будет.
Спасибо. Спасибо вам. Сегодняшняя наша тема звучит как духовность и общение с близкими. Но в следующем вопросе речь идет об общении с Богом, я бы так сказала. Наталья из Чебоксар пишет. Вопрос интересный. Раньше я молилась Богу своими словами, и я чувствовала Его присутствие. Теперь я начала практику махамантры, и теперь я не чувствую его, как будто обращаюсь в пустоту. Но зато мой муж начал тоже практиковать чтение махамантры. Скажите, как мне быть, чтобы почувствовать Бога?
Вам нужно продолжать также иногда, то есть тут вопрос такой, что как мне почувствовать Бога? То есть надо продолжать обращаться к Нему, конечно же, своими, ну, молитвами, своими словами, если у вас уже есть вкус к этому. вы верите, что вы с ним общаетесь, продолжайте общаться. Скорее всего, Бог был удовлетворен, раз вам дал такую возможность изнутри, вот этот вкус повторять Махамантру. Махамантра теперь начнет вас настраивать на такой, ну, на такую волну, что в какой-то момент вы не просто будете слышать его общение, вы его видеть начнете. Просто Махамантра, она так действует, она балансирует энергии в нас внутри, которые разбалансированы были когда-то. И все, она принесет нам этот высший вкус наслаждения общения с Богом. Поэтому практикуйте также, как бы свободные молитвы. Махамантра – это некий такой метод. Этот метод, который будет усиливать ваше, ну, ваше общение с ним. Придет время, и тяжелый груз вот этой, ну, неудовлетворенности, он сойдет, он уйдет от нас. Махамантра сделает свое дело. Махамантра – это универсальный метод общения с Богом. Он просто она нас выводит на другой уровень, на очень высокий уровень. Есть такое, что люди говорят, я вот слышу с Богом, как я общаюсь с Ним. Но потом, когда приходит время, если человек начинает заниматься практикой какой-то духовной под руководством опытного учителя, он приходит к такому пониманию, что он, оказывается, не с Богом общался все это время, а какая-то сущность может быть подселиться просто в наше сознание и просто подстраиваться под Бога. Такое тоже может быть. И это сплошь и рядом происходит во многих даже традициях. И люди просто продолжают, например, человек молится Богу и при этом продолжает нарушать принципы, ну, чистоты, потреблять алкоголь, наркотики, блудить там, и так далее, глупостями заниматься. Все, почему человек это делает? Потому что кто-то внутри его на это, ну, сподвигает. Да, голос изнутри говорит, давай, давай, это нормально, ничего страшного. Я вот Бог на самом деле, слушай меня. Иногда может даже чудеса какие-то происходить. И эти личности, они могут это делать. Поэтому очень дешево не цените общение с Богом. Но чувствовать его сердцем, конечно же, вы, ну, можете. Вы в какой-то степени все равно у вас, ну, вы это почувствуете. Махамантра просто сделает это общение чистым, безопасным. Поэтому не бросайте, продолжайте также молиться Богу. Ну и также продолжайте читать Махамантру.
Но коль у нас уже зашла речь о Махамантре, пожалуй, я зачитаю вопрос от Татьяны. Ее интересует, какое значение имеет интонация и скорость при чтении Махамантры. Если я иногда не успеваю читать Махамантру утром, можно ли ее читать днем или вечером? Два вопроса.
Интонация при чтении Махамантры, скорость при чтении Махамантры играют роль, но не сразу. Сразу нужно читать очень медленно, чтобы вслушаться в каждый звук, в каждую вибрацию, потому что Махамантра – это духовный звук, не материальный. Почему многие люди не принимают Махамантру? А потому что их сознание материальное, оно не может срезонировать с духовной реальностью. Поэтому люди говорят, нет, нет, это не мое, я не хочу, я не могу и так далее. Но если человек начинает медленно это делать сначала, не торопясь, интонация, то есть это все не так важно вначале, но просто скорость, внимательно вслушиваться нужно, понимать смысл ее. То есть смысл, очень важно понимать смысл, мотивацию, зачем я это делаю. Эмоции должны быть также настроены на правильный лад. То есть я должен с благоговением, с такой любовью просим, повторять и просить Бога в это время. О, дорогой Господь мой, пожалуйста, сделай так, чтобы я почувствовал вкус воспевать Твои святые имена. Потому что когда мы воспеваем святое имя Бога, да, вот в христианстве говорится, да светится имя Твое. То есть я должен начать понять, как оно светится. То есть какое, почему оно святое, это имя. Для этого я должен испытать эмоцию, подобно тому, как ребенок, когда зовет маму. Если он без эмоций зовет маму, мама может и не откликнуться, думает, ну что отвлекаться, мама и мама. Но если ребенок заплачет и с эмоцией будет зывать маму, мама прибежит сразу к нему. Так же и Бога, если мы говорим, Бог, Бог, там, приди, помоги, дай мне там что-нибудь. Так он и не придет, и не поможет, ничего. Зачем? Какой смысл? Это эксплуатация просто. Но если мы с эмоцией взываем, по имени его зовем, прям имя его называем, потому что Бог это же не имя, это титул, а нужно имя его назвать, и понимание должно быть, что в этом имени кроется. Вот эта энергия служения, я хочу быть просто полезным, Господь, сделай меня полезным инструментом в твоих руках. Такая молитва, она принесет успех, конечно же. Не надо быстро ее читать вначале. Конечно, можно читать ее и днем, можно вечером. Но самое лучшее просто время, конечно, это утро. Говорится, кто рано встает, тому Бог дает. И вообще, если разбирать законы времени в этом мире, то утреннее время, оно не для сна, оно для молитв. Для сна ночь. Ночью нужно спать. Тогда мы соблюдаем закон времени, и время нам поможет очень сильно. Оно нам столько сюрпризов принесет, столько реализаций. Но если мы нарушаем закон времени, когда нужно действовать, мы спим, тогда время накажет нас. Мы опоздаем, мы потеряем все в это время. И время утром самое лучшее для молитв. Утреннее время – это время духовных практик во всех традициях. Чем раньше человек встает, он должен сразу же понимать, что в это время сейчас я должен максимально погрузиться в пробуждение своего духовного потенциала, восстановление отношений с Богом. Я хочу это, потому что это наша самая главная задача, это наш самый главный бизнес, скажем так, в хорошем смысле слова, бескорыстном. Дело имеется в виду, самое главное дело нашей жизни – пробудиться ото сна, от этого иллюзорного. Утро – самое лучшее время для этого, потому что в это время тишина на планете, то есть нету никаких тяжелых энергий, нету этой энергии страсти, беготни, потому что придет день, нужно будет выполнять обязанности уже не до молитв. А утром это очень благоприятно. В это время можно почувствовать духовную реальность. Бог приходит в это время специально к людям. Он говорит, я утром прихожу, он оставляет свои все дела, приходит утром к тем, кто зовет его. А в другое время он также занят, ему некогда приходить. Нам так, если что-то срочное там чрезвычайно важно, конечно же, он может бросить все дела, как мама, и прибежать к взывающему ребенку и помочь. Вопрос только нашей веры.
Я хочу вот сейчас связать уже упомянутую Махамантру с нашей темой. И в связи с этим хочу вас спросить, как повторение этой мантры может отразиться на наше общение с близкими? И связано ли это как-то?
Очень сильно связано повторение Махамантры с общением с близкими. Очень сильно. Почему? Потому что эта вибрация звуковая Махамантры, она балансирует в каждом из нас три главные энергии, которые нам позволяют в этом мире жить и существовать, и быть счастливыми. У нас в каждом внутри есть три энергии. Мы должны просто понять, что они у нас есть, принять это просто как данность такую, которую отвергнут, невозможно. Например, мы должны понять, что у нас внутри есть желудок. Мы просто должны понять это просто. И беречь его, не заливать туда ртуть какую-нибудь или бензин туда заливать, зная, что с желудком произойдут проблемы потом. Также и здесь мы должны знать, что у нас есть эти три энергии в каждом живом существе, говорится, даже в птице, в рыбе, даже в червячке, который ползает по земле где-то, есть эти три энергии. Бог наделил нас этими энергиями. Это энергия наслаждения, энергия влечения, энергия радости и счастья. Мы сначала привлекаемся чем-то или кем-то, потом наслаждаемся какой-то деятельностью с этой личностью или с этой ситуацией. И потом, конечно же, мы испытываем радость и счастье. Это признак наслаждения. Все, и когда мы повторяем эту вибрацию, в нас балансируются эти три энергии. Потому что если мы не повторяем этот звук Махамантры, который балансирует эти три энергии, то тогда мы пытаемся вступить в отношения с нашими близкими с разбалансированными энергиями. А у наших близких они тоже разбалансированы, потому что понаблюдайте даже, то есть это научный процесс, это не религиозный, научный. Понаблюдайте, чем люди привлекаются. В основном глупостями какими-то. Иногда даже не отслеживают, чем я привлекся. Включил телевизор, там открылись какие-то новости непонятные или какой-то фильм бредовый просто, глупый просто. И мы просто глазами туда втыкаемся и смотрим, анализируем. Так, вот это называется, я привлекся не тем, чем нужно. Это моя энергия влечения разбалансированная. А, например, открывается, например, другой канал, где духовные люди, неважно, христиане, мусульмане или кто там, духовные люди говорят о нравственной чистоте, о морали, о том, как заботиться о своей духовной природе, о детях заботиться, о близких, о родине, о нашей, то есть патриотизм, вот эти вещи. И люди такие, неинтересно, выключите эту глупость, включите мне какой-нибудь порно-сайт или какой-нибудь футбол. Вот это называется энергия влечения вышла из равновесия. Привлекаемся глупостями какими-то. А соответственно, раз привлеклись, то вторая энергия наслаждения автоматически включится. Неважно, чем я привлекся, я буду наслаждаться этим. Либо я хорошими вещами наслаждаюсь, либо глупостями наслаждаюсь. Все равно наслаждаться буду. Почему? Да потому что во мне это есть энергия наслаждения, она требует трансформации. Все, а если я наслаждаюсь, это 100% я буду испытывать радость. И неважно, глупая эта вещь или хорошая эта вещь, все равно буду радоваться. И в зависимости от того, разбалансирована эта энергия радости или сбалансирована, я буду правильно наслаждаться и радоваться или неправильно. Человек напился алкоголя и радуется. Что это, хорошо что ли? Ну, кто-то скажет, ну а что плохого? Ну а также кто-то скажет, ну а что хорошего тогда в этом? Человек напился, пошел жену избил и считает себя правым. Вот, пожалуйста, и радуется хоть. Я ей дал там по морде. Ну чему ты радуешься-то? То есть зависимо. Поэтому общение с близкими, оно очень сильно зависит от того, насколько мы балансируем в себе эти три энергии. А Махамантра, она только этим занимается. Она вначале приводит в баланс эти три энергии. Там всего три имени Бога. И каждое имя Бога, оно что-то значит, несет смысловую нагрузку. И первое имя Бога, оно балансирует энергию наслаждения. Второе – энергию влечения. А третье имя Бога – энергию радости. Все, если человек повторяет, даже если он не осознает и ничего не чувствует, процесс все равно работает. Иногда мы таблетку выпиваем, мы не понимаем, что за таблетка, из чего она сделана, но она работает. Она работает, она раз помогает нам, раз кашель проходит, температура проходит. Также Махамантра – это лекарство. Мы повторяем, повторяем, энергия в баланс приходит. Мы чувствуем, что сначала родственники, они напрягаются очень сильно. Ну чего ты там повторяешь, что все, кто попал, что ли? Можно не повторять вслух, чтобы они не беспокоились, но потом постепенно, постепенно они будут чувствовать, что мой ребенок или мой муж или моя жена как-то уже ведут себя по-другому, какие-то они чистые стали, добрые стали, не агрессивные, спокойные, разумные, вопросы задаешь, ответы получаешь. То есть это все делает Махамантра, она в баланс просто приводит всю нашу структуру внутреннюю. Поэтому мне, ну, это очень важно, она очень сильно влияет на наши отношения. Просто не нужно делать это так с вызовом там, и считать, что я вот лучше вас. Делайте это как-то скромно, чтобы никто не слышал, если вы приносите беспокойство. А если нет беспокойств, ну просто произносите шепотом или вслух. Это благоприятно всегда для всех просто слышать эти святые имена Бога.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас еще есть время. Вы можете еще задать свои вопросы, написав их на нашем сайте vedaradio.fm или позвонив нам по скайпу. Еще есть возможности. Мы ждем как вопросов в письменном виде, так и звонков. Ну, это по желанию, конечно. Каждый может выбирать, как ему удобней. Пока у нас на очереди вопрос от Таисии. Вот о чем она написала. «В моей семье духовной практикой пытаюсь заниматься только я, муж и свекровь нет. И порою тяжело становится от этого, что я мыслю не как они. На исповеди батюшка сказал, что, как правило, Бог дает занятия духовной практикой только одному члену семьи. Как помочь членам моей семьи в жизни своей духовной практикой? И как мне вести себя?»
Очень важно знать, что, ну да, конечно же, Бог сначала кого-то может одного привести, но это в большинстве случаев сейчас. Но также нужно понимать, что есть семьи, которые полностью все занимаются духовной практикой, такое тоже есть. Я очень много встречаю таких семей на своем пути. Но как себя вести правильно? Самое главное, не переставать, а продолжать выполнять свои обязанности в семье. Четко изучить их, выполнять свои обязанности жены, мужа, родителя, ребенка. У ребенка тоже есть обязанности. Даже если мы взрослые дети, у нас есть обязанности перед родителями. И вот их надо качественно выполнять. Да, в Бхагавадгите, например, Господь говорит, кто такой йог настоящий. И он там говорит, что это тот, кто выполняет свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда, действует просто в соответствии со своим долгом, просто выполняет долг. Если он это делает, такой человек является йогом или человеком, который может выстроить отношения с Богом. Бог откроется такому человеку. Потом главное выполнять свои обязанности. Если есть возможность, кормите в своей семье своих близких духовной пищей. Приготовьте пищу, осветите ее, уберите оттуда тяжелую карму молитвами. И все, и кормите людей, только не делайте это открыто, потому что люди не поймут это все. Кормите, и вы увидите, что у людей, ну, у близких наших, начнут тоже, ну, происходить трансформации очень позитивные, потому что пища меняет очень сильно сознание. Это же неспроста в храмах, в церквях, в монастырях, везде пищу дают духовную, попробовать немножко. У людей меняется сознание, так же, как человек выпивает алкоголь, то же самое выпил, сознание поменялось, так и любая пища меняет сознание. Ну вот кормите близких пищи, молитесь за них. Вы должны понимать, что в сердце ваших близких Бог находится. И вы молитесь Богу в их сердцах, чтобы Он изнутри у них дал им возможность приблизиться к Нему, дал им возможность получить вкус духовной практики, приблизиться к вам, ну, с вами вступать в отношения близкие такие, ну, имеется в виду доброжелательные, доверительные. И все, и Бог ответит на ваши молитвы. Вы увидите, что близкие начнут как-то, ну, странно себя вести. Ну, в хорошем смысле слова странно. Как-то начнут вопросы задавать, поддерживать вас, вдохновлять вас начнут. Ну, соглашаться с вами, то есть, наоборот, пытаться вас тоже там как бы привлекать в эту деятельность, ну, позитивную. То есть, все это нужно делать. Главное, не переставать выполнять свои обязанности. Ну, и в первую очередь, заботьтесь о своей личной духовной жизни, потому что не нужно думать, что если я только собой занимаюсь, я не помогаю семье. Еще как помогаете? Говорится, если в роду нету святого, род проклят и считается. А если вы уже занимаетесь, все, ваш род благословлен. Все, вы уже приносите пользу. А так как мы кармой связаны со своим родом, то какая-то часть кармы благочестивая, даже духовная, она идет прямо на наших родных, они тоже меняются постепенно. Тоже это можно будет заметить потом. Но только не ожидайте этого, что они будут меняться. Делайте это бескорыстно.
А вот Татьяна спрашивает у вас. Я читаю Махамантру 4 круга. Достаточно ли этого? Больше у меня пока не получается. Но вот мне лично хочется добавить, достаточно ли для чего? Вот хотелось бы узнать цель Татьяны, как мне кажется.
Спасибо, Олеся. Я тоже сразу так подумал. Достаточно для чего? Да. И как мой духовный учитель говорит, он такую дает, как бы, ну градацию такую определяет. Говорит, если вы хотите быть счастливым, один круг в день повторяйте. Это 108 раз. То есть на каждой бусинке махамантры 108 бусинок примерно займет минут 10. Если мы хотим быть здоровыми, два круга в день надо повторять. Если мы хотим быть богатыми, 4 круга надо повторять. А если мы в какой-то момент поймем, что богатство уже не приносит счастья, ну как-то жизнь живую, все есть, а вот чего-то не хватает, чего-то большего хочу получить. То есть некая такая должна быть, ну, возвышенная цель уже, то есть уже какая-то, то есть внутренняя какая-то потребность чего-то глубокого, постижение чего-то более глубокого, у которого я испытаю счастье больше, нежели я просто от денег, то говорится, повторяйте 8. И тогда вы постепенно будете чувствовать, ну, такое, какое-то отречение. В то же время вы будете богаты, здоровы, счастливы, но вы не будете привязаны к этому всему. Все, это 8 кругов это сделают. И вы при этом будете становиться еще счастливы. И также вы потом поймете, что вы хотите чего-то большего, потому что в духовном мире счастье все возрастающее, там нету предела счастья. Оно там растет и никогда не останавливается. Потому что говорится, Бог безграничный, и счастье его безграничное. Вопрос только нашей квалификации, соответствуем ли мы этому уровню, чтобы постигать это глубокое счастье. Как человеку дайте $1 000 000. Он буквально на следующий день поймет, что ему мало этого миллиона. Скажет, почему не 2 вы мне дали? Дайте 2. Ну дайте 10 ему вместо 2. И через день он поймет, 10 мало. Почему? Так потому что наша природа внутри духовная, она всевозрастающая такая, она ищет счастья безграничного. И вот на 8 кругах, если человек стабильным будет, где-то в течение, может быть, 2-3 месяцев, или полугода, или года, читать 8, придет понимание, что я хочу чего-то большего, этого недостаточно, в каком состоянии сейчас нахожусь. Тогда переходите на 16 кругов. И вот в этот момент держитесь теперь, то есть назад не отступайте, утвердитесь в 16 кругах. И в какой-то момент вы поймете, что вы стоите на пороге огромного океана блаженства. И вы очень сильно хотите нырнуть в него, потому что вы жаждете этого. Потому что наша природа духовная, она жаждет этого океана. Блаженство, а ей мало этого мира. Этот мир, говорится, подобен лужице от следа телячьего. Лужица, вот копыта, вот раз, вот там телячьего, там маленькая лужица. И вот это весь материальный мир по сравнению с духовным миром, блаженством, вот это маленькая лужица. Когда вы будете 16 кругов повторять стабильно, утвердитесь, вы поймете, что вы готовы нырять в этот океан. Но также вас будет удерживать одна вещь. Вы будете знать, что я не могу в него нырнуть, потому что я плавать не умею. Поэтому нужно научиться плавать еще. И вот этому плаванию нас учит духовный учитель. Без духовного учителя мы не нырнем в этот океан просто и все. Когда он нас научит, мы поплывем как хорошие пловцы и будем испытывать безграничное блаженство. Что все энергии в нас сбалансируются, все энергии войдут в баланс и наша духовная природа внутри проявится, потому что энергии материальные в баланс войдут. А духовные энергии, они уже сбалансированы на самом деле. Поэтому говорится, нету какой-то разницы, различия между духом и материей. Потому что и то духовная энергия. Просто материя, она как бы появляется из-за нашего материального сознания. Раз мы попали в материальную среду, нам нужно материальное сознание. И тогда вокруг нас открывается материальный мир. Но если мы сознание возвращаем в духовную реальность, то и тогда материя, она становится духовной. Все, в этот момент мы становимся очень счастливыми, максимально. Поэтому для чего мы хотим? Четыре круга, для чего? Нужно понять просто и все.
Да, спасибо, исчерпывающий такой ответ у вас. А у нас еще есть парочка вопросов, которые, я думаю, успеем сегодня разобрать. Елена вам написала. Скажите, пожалуйста, какие качества жены могут отражаться в муже пассивностью, безинициативностью, отсутствием работы и заработка? Как мне, как жене, стоит к этому относиться? Понимаю, что это моя карма, но иногда злюсь, раздражаюсь и переживаю по поводу его бездеятельности. Над чем особенно стоит мне работать, чтобы как-то в будущем поменять ситуацию?
Я еще раз хотел попросить Олеся прочитать начало вопроса, что там так очень как-то недвумысленно все так отражено. Попробуйте еще раз, если не трудно вам.
Да, какие качества жены могут отражаться в муже пассивностью, безинициативностью, отсутствием работы и заработка? То есть вот муж себя так ведет, но жена видит причину этого в себе. Может быть, она какими-то своими качествами это спровоцировала? Как к этому стоит относиться и что делать? Как поменять ситуацию?
Отследите, бывают такие вещи, да, например... Мы не можем вдохновлять мужа. Жена, например, не может вдохновить мужа. Это тоже может относиться к пассивности. То есть просто нет знаний. Нет знаний, как его вдохновить на подвиги. Как вот поднять его с постели. То есть поэтому нужно получить образование. Как это делать? Или я, например, над своей духовной практикой недостаточно серьезно тружусь, занимаюсь. Не подхожу серьезно к этому. Все тоже может быть, отражение, муж может показывать, смотри, лень приходит к тебе, не хочешь работать над собой. Может быть, какие-то привычки есть во мне плохие, которые я считаю хорошими, они на самом деле плохие. И я не хочу их менять, что мне лень, я не хочу прилагать усилия, чтобы отказаться от какой-то привычки просто, и все. То есть надо смотреть, для этого наставник нужен, который нам поможет это узреть. Сами мы не всегда можем узреть себе плохие качества. И то же самое будет относиться к выбору наставника, вообще к принятию наставника. Я не хочу просто. И вот это тоже как пассивность. Я как-нибудь проживу сама, разберусь в себе. Все, и муж может это показывать своим поведением таким пассивным, ленивым, безответственным. Понаблюдайте, почувствуйте внутри, задавайте вопрос. Внутри задайте вопросы, внимательно слушайте ответ. Бог в сердце вам подскажет через разум, над чем работать. Если вы не слышите, тогда идите в духовную какую-то организацию, к духовному человеку, к наставнику, к какому-то другому, даже не моему наставнику. Спросите, и они ответят нам. Люди обладают этим знанием, этим зрением, могут подсказать нам.
Да, спасибо. Я думаю, сейчас у нас будет заключительный вопрос уже в этом нашем эфире. Хотя, может быть, еще один вопрос мы успеем разобрать. Вот Алексей, например, пишет. Мы с женой 3 года в зарегистрированном браке. Есть сын. Все вместе занимаемся духовной практикой около года. Нужно ли нам проходить обряд венчания, который вот называется Виваха-Яги?
Да, это очень благоприятно пройти этот обряд Виваха-Яги. Это очень здорово. Есть люди, которые по 5, даже по 10 лет живут, и потом это делают. Это очень благоприятно, говорится, этот брак теперь становится освященным небесами, полубогами, то есть Богом самим. В это время происходит очень сильная трансформация семейных взаимоотношений. То есть переходит на другой, на высокий уровень, на духовные отношения теперь начинаются. Глубокие на самом деле. Очень благоприятно, пройдите его. Найдите хорошего священника, жреца, то есть друзей всех позовите своих, что в это время все благословения вам будут давать. Все хорошие качества будут у вас теперь проявляться. У вас появится четкое, серьезное видение теперь, что такое духовная жизнь. Все, потому что за эту ягью, за этот ритуал, ну, произойдут очень многие перемены, реализации глубокие откроются. Как себя вести теперь дальше? Как быть настоящей женой, настоящим мужем? Кто такие дети в моей семье? То есть все это откроется постепенно сразу, ну как, в процессе вашей духовной жизни теперь будет открываться это все.
Скажите, вот этот обряд Вивахаяги, может быть, если он важен, мы поняли, может быть, тогда достаточно только его, не стоит регистрироваться в ЗАГСе?
Ну, в ЗАГСе все равно сейчас такое время, поэтому в ЗАГСе все равно лучше зарегистрироваться для того, чтобы, ну, показывать пример, что мы не отходим просто, мы в социальной системе также, ну, принимаем эти законы, да, и так это делает нас серьезными очень. Потому что в паспорте, во-первых, должна быть печать там стоять. Где-то кто-то спросит, это кто ваш, жена, а где документ? Извините, мы духовные люди, нам не нужны документы. Все, тогда будет конфликт какой-то, люди будут плохо думать, деградировать будут. Просто для того, чтобы защитить людей от деградации, как минимум. Но и вы сами почувствуете, что это тоже, ну, играет какую-то роль все равно. Это раньше, в ведические времена, если вы живете, например, где-то вдали от цивилизации, вы никого нет, тогда, конечно, эти вещи, они не нужны. Но если вы живете в социальной системе, подстрахуйтесь, это вам не помешает.
А есть ли какой-то порядок, вот, например, сначала регистрация в ЗАГСе, свадьба, а потом ведический обряд венчания или наоборот?
Да, да, есть, конечно же, порядок. Лучше обвенчаться сначала в ЗАГСе. Пусть это будет официально подтверждено. Это делает людей серьезными. Это делает людей серьезными, потому что там даже в ЗАГСе муж дает обет. То есть, что делает людей серьезными? Обет, обещание. Жена дает обет, муж говорит, я готов вести ее за собой, заботиться о ней, то есть любить ее. И жена также говорит, я тоже готова помогать ему во всем жизни, там, идти за ним, за мужем. Там. То есть, это тоже делает людей серьезными. Это первые такие, ну, отношения, первые обещания, они делают уже, как бы скрепляют союз. Это лучше это сделать. Ну, вообще, ну, у нас даже, в нашей организации Вивахаяги не проводится до тех пор, пока люди официально не зарегистрируются. Должно быть официальная регистрация. Это что значит? Это значит, родители согласны, родители дали благословение. Все, значит, все хорошо, тогда нет противоречий, можно туда уж делать Вивахаягию.
То есть это может быть даже в один день можно сделать? Или должен какой-то период?
Да, да, можно в один день это сделать.
Угу, все понятно.
Это даже лучше будет, если это в один день прям. Это так вдохновляюще будет на всех, ну, влиять на всех. Это такая праздничная атмосфера будет. То есть из одного, как бы, ну, из одной атмосферы перетекать в другую, это так людей просто очень сильно вдохновляет. Очень сильные впечатления в сердце останутся. Вот это самскара называется. Сильные впечатления останутся у молодожен, у близких, у родных. Благословений столько можно получать. Главное получить благословение же, а тут столько друзей придут на этот праздник.
Спасибо вам, Владимир. Сегодня мы говорили на тему духовности и общения с близкими, но затронули разные подтемы, так скажем, и практику медитации, махамантру, и вивахаягью даже затронули вот в конце нашего эфира. Спасибо вам за то, что вы просвещаете нас в этих вопросах. Мы будем ждать следующего эфира с вами. Всего вам хорошего.
Всего доброго, друзья. До новых встреч. Будьте счастливы и успешны на духовном пути. До свидания.
До свидания.